Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Добрый вечер. В студии Анастасия Ровда. Сегодня в шоу «С толком» поговорим о медицинской реабилитации. После каких заболеваний она требуется и насколько важен психологический настрой и поддержка семьи. В гостях у меня доцент кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины БГМУ Екатерина Святская. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с такого общего вопроса. Вообще, что такое медицинская реабилитация и какова основная ее цель?
Ну, в целом медицинская реабилитация – это комплекс таких мероприятий, которые направлены на возвращение каких-то активностей человека, чтобы он в результате заболеваний, травм, каких-то врожденных дефектов мог нормально социализироваться в этой среде, и чтобы он мог сохранить свою активность и сохранить свои качество жизни свое повысить. Ну, как бы в двух словах, просто говоря, это таким вот образом.
А вот немножко разовьем, после каких заболеваний или происшествий, вот, которые случаются в нашей жизни, может понадобиться реабилитация?
Ну, в основном реабилитация нужна тем пациентам, у которых возникает риск какой-то социальной дезадаптации, риск инвалидности, развития инвалидности, инвалидизации, да, то есть тем людям, которые получили тяжелые заболевания либо травмы, неважно это какие заболевания, и, соответственно, они должны и необходимы, у них сформировались последствия какие-то определенные, да, там, в виде нарушений функций двигательных, речевых, зрительных, нарушений сердечной деятельности, и вот этим пациентам как раз-таки нужна реабилитация для того, чтобы они могли восстановить как нарушенные функции, так и свою активность в повседневной жизни, в повседневной деятельности. То есть спектр заболеваний очень широк. Нету каких-то определенных заболеваний, которым положена реабилитация, а при этих заболеваниях не положена реабилитация. То есть все зависит от того, какие последствия сформировало это заболевание и от того, как она, к каким ограничением жизнедеятельности человека она привела. Поэтому на сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения определены основные направления, основные виды заболеваний, которые наиболее актуальны, и пациенты с этими болезнями нуждаются в реабилитации. Это в основном, конечно же, заболевания неврологического профиля. На первом месте, конечно же, стоит цереброваскулярная патология, травмы черепно-мозговые, травмы спинного мозга, то есть заболевания и травмы центральной периферической нервной системы. Это болезни системы кровообращения, это инфаркты миокарда, это заболевания сердца, другие там сопровождающиеся нарушением ритма, операции на сердце, которые проводятся. Это заболевания тоже сахар, эндокринной системы, ну и ряд основных заболеваний, которые могут приводить к инвалидности, и, соответственно, этим пациентам нужна реабилитация.
А вот можно ли выделить какие-то вот типичные нарушения, скажем так, которые вот из-за этих заболеваний происходят?
Да, конечно же, типичные нарушения, скажем, если брать ту же неврологическую сферу, то это развивается нарушение двигательной функции, да, то есть это парезы, параличи конечностей, это нарушение координации, это нарушение речи, да, то есть у пациентов развиваются различные виды речевых расстройств, которые мешают им коммуницировать, налаживать коммуникационные связи. Это те же самые нарушения зрения. Если мы берем заболевания сердца, это различная степень выраженности сердечной недостаточности, нарушение гемодинамики, травматологические, допустим, какие-то проблемы, это укорочение конечности, это какие-то контрактуры, которые формируются в суставах, это костные какие-то переломы, которые деформации, которые формируются потом в результате травматических повреждений. И есть ряд заболеваний, которые требуют, допустим, они вроде бы как внешне не видно их проявление, но при этом пациенты нуждаются в подборе медикаментозной какой-то коррекции, в формировании привычек, приверженности к той или иной терапии. Есть пациенты, у которых на фоне вот перенесенных заболеваний развиваются психоэмоциональные расстройства, тревога, страх, депрессия, паника. И вот эти состояния тоже требуют определенного воздействия, манипуляции, работы с психологом, а зачастую даже с психотерапевтом, чтобы, ну, человек нормально, адекватно встраивался в эту жизнь.
Про психологический момент еще обязательно затронем чуть позже. И вот звучит действительно очень сложно, комплексно и немножко устрашающе. Хотелось бы узнать, как вообще у нас в стране, в республике справляются со всем этим, как помогают восстанавливаться пациентам?
Ну, у нас законодательно выстроена достаточно стройная, этапная система медицинской реабилитации, начиная с этапа острого периода, когда пациент находится в специализированном отделении. Уже на этом этапе решается вопрос, какие виды реабилитационной помощи можно к пациенту применить. Ну, а дальше уже идет этапная система, когда пациент готов, стабилизирован, нет противопоказаний, да, для определенных видов реабилитационных воздействий. Они переводятся на стационарный этап реабилитации, в последующем на амбулаторный этап реабилитации. И если есть такая необходимость, то еще и на повторные курсы реабилитационного вмешательства, если таковая возможность и имеется. Есть у нас еще и домашний этап реабилитации, но, скажем так, это очень тяжелые пациенты, которые по разным причинам не могут быть госпитализированы на стационарный или на прийти в амбулаторно-поликлиническую организацию. Но здесь, конечно, возможности достаточно ограничены и у персонала, и у самого пациента, потому что могут быть ряд противопоказаний. Но, тем не менее, на этапе развития у нас находится сегодня и этот вид реабилитационной помощи.
Вот мне кажется, на законодательном уровне, на уровне каких-то нормативных актов очень тяжело определить успех реабилитации. Но, возможно, с практической какой-то части вы могли бы вывести. Вот есть ли какой-то залог успешной реабилитации, какие-то критерии успеха?
Ну, критерии успеха, наверное, это громко сказано. Да, конечно же, мы, прежде чем приступить к реабилитационной помощи какой-то, во-первых, это работает с этим пациентом команда. У нас это целая мультидисциплинарная реабилитационная бригада, в состав которой входит и лечащий врач, врач-реабилитолог, это и инструктора-методисты по физической реабилитации, либо это инструкторы ЛФК, это и логопеды, если необходимо, это и физиотерапевты, это и психологи. То есть состав команды формируется в зависимости от потребности пациента, от необходимости того объема реабилитационной помощи, который необходим для пациента. И, конечно, мы определяется реабилитационный потенциал, прежде всего, у человека, какова степень выраженности тех нарушенных функций, которые есть, возникли. Соответственно, динамика состояния на предыдущих этапах, на том же лечебном этапе, как быстро идет восстановление функции. И на основании этого мы, конечно, формируем определенный прогноз для пациента, насколько, в каком объеме наша реабилитационная помощь будет эффективна. На сегодняшний день существует, ну, скажем так, чтобы объективизировать наш результат, существует достаточно множество различных шкал, тестов и опросников, которыми мы пользуемся. И на основании шкал мы, допустим, шкалу заполняем в начале курса реабилитационного, в процессе курса смотрим, оцениваем, и в конце курса реабилитационной помощи мы смотрим, конечно, мы оцениваем прежде всего клинические данные, объективный статус пациента. И как в помощь нам, как можно количественно измерить вот этот вот результат, это шкалы, тесты и опросники. И на основании этого нам проще оценить действительно результат. Иногда он, скажем, с точки зрения пациента недостаточен. То есть они ожидают какого-то большего эффекта. Но как раз показывая пациенту, что у него было, допустим, до реабилитации столько-то баллов, после реабилитации у него получилось столько-то баллов, у него была мышечная сила такая, стала такая, объем движений был в суставах такой, а стал такой, и человек начинает понимать, что да, действительно есть эффект, есть результат, тем самым он мотивируется, у него повышается мотивация на работу, потому что вот я бы еще хотела отметить, что в целом реабилитация – это очень такой процесс, требующий труда от самого пациента и от той команды. То есть это не просто принял волшебную таблетку и все восстановилось, да, а здесь как раз-таки очень тяжелый труд пациента выполнять все рекомендации, назначения, манипуляции, не лениться, активно участвовать в реабилитационном процессе и в последующем потом дома, в домашних условиях, потому что понятно, что на сегодняшний день мы не можем пожизненно держать в стационаре, да, пациента, который нуждается в реабилитации. Поэтому на домашнем этапе он получает домашние задания, он получает рекомендации. И очень важно, чтобы вот эти все рекомендации выполнялись дома. И, как показывает практика, те пациенты, которые потом, выходя из отделения реабилитации, забрасывают, да, рекомендации, перестают заниматься, идет откат обратно вниз, и все те результаты, которых мы достигли, они, в общем-то, опять уменьшаются, ухудшаются, и снова требуется реабилитационная помощь.
Вот очень важный мы момент затронули, уже поподробнее поговорим во второй части программы, как же помочь пациентам, возможно, семье их или медперсоналу поддерживать этот самый психологический настрой. А я напомню, что сегодня у меня в гостях доцент кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины БГМУ Екатерина Святская. Вернемся после небольшого перерыва, оставайся на Радиус ФМ.
Ты слушаешь шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Мы снова в эфире. Меня зовут Анастасия Ровда. В гостях у меня доцент кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины БГМУ Екатерина Святская. Затронули мы уже, да, в предыдущей части вот психологический момент. Вот вообще, насколько он важен, вот этот психологический настрой, как же его поддерживать?
Это крайне важно. Психологическая составляющая крайне важна. И сегодня во всех рекомендациях и международных, и белорусских на первое место как раз-таки ставится роль психолога в реабилитационной команде, который позволяет, помогает пациенту, во-первых, определиться с его мотивациями. Не всегда пациенты, приходя на реабилитацию, понимают, что вообще, для чего им это нужно, что от них хотят, зачем это им нужно. Не всегда оценивают правильно, адекватно свои как раз-таки пожелания. Да, потому что иногда мы видим, что достаточно тяжелые нарушения, тяжелые последствия, и мы понимаем, что человек полностью не восстановится даже хотя бы за тот период времени, который ему отведен на реабилитационный курс. А человек рассчитывает, что он полностью там встанет, пойдет, и все будет как прежде. И вот здесь очень важна роль психолога, сформировать адекватную картину болезни у пациента, воздействовать на его страхи какие-то, на тревогу. Очень часто пациенты начинают тревожиться и за счет того, что они потеряют работу, изменятся отношения семьи, родные, близкие или окружающие люди, друзья, коллеги по работе будут как-то по-другому к нему относиться, будут сторониться. И вот здесь очень важно, чтобы пациент, у него сформировалась правильная, адекватная картина, чтобы он был настроен на реабилитацию, он понимал, что ему нужно, он нашел свое место в этой жизни, вот, и каким образом мы можем его ресурсные возможности, которые сохранились, остались, именно обернуть в пользу пациента. Психологическая помощь очень важна на сегодняшний день для таких пациентов.
А как вот врачи вообще соблюдают вот этот вот этический момент, что вот взаимодействует же врач вот с пациентом и тоже же может влиять на мотивацию его? Или только как бы это возлагается все-таки больше на психолога?
Нет, конечно. Дело в том, что все мы немножко психологи, да, и работаем с пациентами. Мы так или иначе коммуницируем, мы общаемся, мы видим. И причем вот даже в составе мультидисциплинарной команды иногда мы видим и понимаем, что, допустим, с этим инструктором, с этим специалистом именно этот пациент найдет общий язык, а и зная какие-то личностные особенности. А вот с этим инструктором, наверное, у них не получится взаимодействия, либо даже мы пробуем, видим, что нет взаимодействия, значит, мы меняем инструктора. Это тоже очень важный такой момент, компонент. И, конечно же, врач, прежде всего, мы должны увидеть, распознать какую-то проблему в процессе первичного знакомства, такого интервью диагностического. Ну, а дальше, если мы видим, что человек нуждается еще в более углубленной психологической коррекции, тестировании, то, конечно же, мы приглашаем психолога. Вообще, работа мультидисциплинарной команды на заседании каждой команды присутствует психолог, причем его роль наблюдателя. Он сидит в сторонке, в уголке и наблюдает, как пациент рассказывает свои жалобы, как он беседует с членами команды, как он реагирует на те или иные вопросы, как он реагирует на осмотр непосредственно. Психолог для себя уже делает определенные выводы. Да, то есть грамотный профессиональный психолог, он уже в процессе вот такого наблюдения уже увидит, поймет, в каком направлении нужно работать с пациентом. И это очень важно такое. Компонент.
Вот я хотела уточнить, это получается, вот это вот заседание команды, это происходит на этом заседании происходит подбор и составление программы для пациента, правильно?
Ну, да, да, то есть в основном прежде всего это идет диагностика тех проблем, которые возникли у пациента, его нарушений, какие активности и жизнедеятельность у него нарушена. Обязательно мы учитываем пожелания пациента, что он ожидает вообще от реабилитации. Потому что бывают такие ситуации, что у пациента один запрос, а у члена команды считают, что у него, что мы ему должны предоставить какую-то другую помощь. Да? И здесь мы разбираемся, да, мы видим, понимаем, что если пациенту нужно скорректировать немножко его пожелания, потому что они неадекватные, мы не сможем ему предоставить такую помощь, то здесь вот мы тоже прибегаем к тому же психологу и вообще в целом к команде, разъяснения, беседы и примеры какие-то. Вот. А если мы видим, что, в общем-то, наши сходятся цели и задачи, и мы видим, понимаем, что вот именно вот эту какое-то, это пожелание мы пациенту можем удовлетворить в результате реабилитации, мы формируем общую программу реабилитационную, да.
Вот захотелось попросить вас поделиться каким-то вот случаем, так, ну, может быть, самый запоминающийся, может, несколько вот из вашей практики, где, ну, ожидания и реальность не совпали в лучшую сторону. То есть был один прогноз, а вот случилось чудо.
Да. Вы знаете, на самом деле таких случаев у меня достаточно много в моей уже многолетней практике. И я спустя вот пару таких ситуаций, когда оказалось, то я для себя уже сделала такой зарок никогда не делать прогнозы, особенно неблагополучные, неблагоприятные прогнозы. Вот, потому что, во-первых, и для пациентов это не очень хорошо, и для родственников. Потому что были ситуации, вот несколько было пациентов у меня с черепно-мозговой травмой, с тяжелейшей черепно-мозговой травмой, которые были и с нарушением интеллекта, с нарушением речевых функций. И они, в общем-то, практически были немобильными, они в пределах кровати с трудом могли передвигаться. И, в общем-то, мы понимали, видели и обширность поражения травматического, и мы понимали, что здесь, в общем-то, прогноз достаточно неблагоприятный в плане вот восстановления его двигательных функций. Но очень была замотивирована семья. Вот это очень важный компонент тоже, это адекватное отношение семьи, правильное отношение семьи. Семья была очень замотивирована, они приложили, ну, просто нечеловеческие усилия. И, в общем-то, пациент потом, ну, мы его выписали, они его забрали домой, в общем-то, готовы были за ним ухаживать. И спустя какой-то там полгода, месяцев 7-8, поступила, ну, скажем так, просьба о повторной госпитализации. И мы пришли, увидели совершенно другого человека. Да, то есть он пришел самостоятельно на своих ногах, пускай там с использованием технических средств, посторонней помощью какой-то, но он адекватно реагировал на ситуацию, он коммуницировал. И, в общем-то, такой результат был ошеломляющий. И таких случаев было несколько. Были случаи с заболеванием опорно-двигательного аппарата, когда, казалось бы, уже с этими контрактурами ничего не сделаешь. Но родственники, они покупали оборудование, они были готовы работать. Ну, и были результаты. То есть результат будет там, где работает, где пациенты не опускают руки, где не опускают руки ухаживающие, близкие, и тогда будет результат. Было несколько таких случаев, много таких случаев на самом деле было.
Ну, вы вот действительно предвосхитили, так мы плавно вопрос про поддержку, потому что действительно, когда вот лишается человек даже надежды на какую-то вот возможную жизнь, которая была до, это, конечно, огромный удар по психике, и по всему, и родные, и близкие. Это огромный вообще компонент при восстановлении. Хотелось бы вас в завершение спросить, какой бы вы дали совет пациентам, которые вот испытывают, проживают этот непростой период, и вот если у них уже трудности даже, вот кажется, что... И стараются, вот это вот очень важно, что стараются, а вроде результата нет. Вот, что им можно посоветовать?
Ну, совет самый главный – это никогда не отчаиваться. Это всегда надежда, она всегда должна быть. Никогда не отчаиваться, и упорством, и трудом можно добиться определенных результатов. И главное, что тут важно модифицировать среду под свои проблемы. Да, мы не всегда можем восстановить те функции нарушенные, не всегда вернуть к прежней жизни, но мы можем изменить жизнь, изменить отношение к этой жизни, изменить традиции, мотивации. И поэтому никогда нельзя отчаиваться и опускать руки.
Вот такую мы сегодня с вами затронули трудную и тяжелую тему на самом деле, но завершили на позитивной ноте. И на сегодня это все. В гостях у меня была доцент кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины БГМУ Екатерина Святская. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте и YouTube-канале «Радиус ФМ» проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на «Радиус ФМ». Хорошего вечера.
Всего хорошего. До свидания.
Шоу с толком на «Радиус ФМ». Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.